Кто не знает, как нелегко, когда любовь далеко, и вообще дело к осени. За окошком плюшевый пес сидит, решает вопрос, почему его бросили. Дождь пойдет, обязательно будет внимательней впредь эта девочка. Ты вини не меня, я не она, на первый взгляд. Где ты, там и я, но у тебя нет шансов.
Вот такое необычное начало сегодняшнего выпуска. Это была песня замечательной певицы Алины Крочевой «Плюшевый пес». Я нашел эту песню в Ютубе, скачал и вырезал 43 секунды для своего подкаста. А теперь вопрос. Нарушил ли я тем самым авторские права Алины Крочевой? Этот вопрос я адресую гостю программы, специалисту по авторскому праву Павлу Каткову из компании «Катков и партнеры». Добрый день, Павел.
Добрый день, Андрей.
Что вы скажете по поводу использования песни «Плюшевый пес» в заставке подкаста в течение 43 секунд?
По умолчанию и по общему правилу для использования чужой фонограммы, а запись звуков в терминологии части 4 Гражданского кодекса – это фонограмма, требует заключения лицензионного договора с правообладателем фонограммы, ну или с лицом, которое на тех или иных законных основаниях вправе вам использование этой фонограммы лицензировать. В этом общем правиле есть исключение, или, как мы говорим, извлечение из исключительного права. Это нормы о цитировании. Вы можете подробно ознакомиться с ними в статье 12.74 Гражданского кодекса. И вот это цитирование, оно подразумевает право цитирующего использовать фрагмент, закон не определяет, 43 это секунды, или больше, или меньший объем, в определенных целях и, как закон говорит, в объеме, оправданном целью цитирования. Концептуально это означает, что вы можете этой цитатой, ну, проиллюстрировать, например, в информационных целях какой-то свой рассказ. Например, вы рассказываете об артисте, либо о жанре, либо об эпохе, и программа у вас длится, ну, например, не знаю, час. И вот в этот час, 43 секунды, вы, вот, чтобы что-то проиллюстрировать, какой-то свой тезис, вот использовали этот фрагмент. Я полагаю, это будет корректным цитированием, потому что оно небольшое, да, от общего объема мало занимает, и потому что у него есть информационная цель, и вот это оправдано, знаете, такой энциклопедический подход. А вот если вы взяли чужую песню, пусть даже фрагмент, и используете ее как джингл или как заставку, вот здесь, я боюсь, это больше похоже на коммерческое использование, и статья 12.74 вас не спасет.
Спасибо, Павел. Напомню, вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии Андрей Байкалов. И прежде чем мы продолжим беседу, я хочу попросить вас, уважаемые слушатели, оставить свой отзыв в Apple подкастах или Google подкастах. Это поможет мне в работе над подкастом, подскажет, как мне его развивать дальше. Павел, давайте погружаться в тему и разберем все по полочкам, чтобы в конце выпуска слушатели сказали: да, это была ценная инфа, свои 20 минут я потратил не зря. Что такое подкаст с точки зрения авторского права? Это аудиофайл, значит, подкаст – музыкальное произведение. Я правильно рассуждаю?
Подкаст – это фонограмма. Объясню, почему я так отвечаю на данный вопрос. Музыкальное произведение – это ноты и слова. То есть музыкальное произведение, ну как, давайте вот если мы будем оперировать языком аналогий, музыкальное произведение – это как литературное произведение. Это ноты и слова. То есть его можно написать, но его никто никогда не исполнит. И у вас все равно будет объект – музыкальное произведение. Ну, например, вот ноты и слова какой-то песни, если она с текстом, это произведение. Второй объект – это исполнение. Да, музыкальное произведение – объект авторского права, а исполнение – объект смежного права. Вот исполнитель увидел ноты и слова, или там услышал их, ну как он, давайте, увидел ноты и слова, прочитал их и исполнил. Он исполнитель, обладатель смежного права на исполнение. Ну, так, вот это второй объект. И, наконец, третий объект – это запись звуков, вот этого, любых звуков, в данном случае звуков исполнения этого музыкального произведения. И он, это тоже объект смежного права, и в четвертой части Гражданского кодекса он именуется фонограммой. Здесь нужно отделять эту фонограмму из четвертой части Гражданского кодекса от фонограммы, от этого термина фонограмма, который мы привыкли использовать в быту, да, фонограммщик, говорят, нет, фонограмма – это запись звуков. И почему именно вот запись звуков, а не музыки, это очень важно, потому что даже запись там, звуков пения, таких звуков, как пение птиц, там, шум прибоя, запись речей, например, о чем вот мы сейчас начали говорить про подкаст, да, это слова и звуки, ну, то есть... Звуки, в том числе звук речи и там, какие-то вот звуки музыкальные. И вот я думаю, что подкаст это скорее вот с этой точки зрения это фонограмма, а не музыкальное произведение. А вот уже внутри этой фонограммы как бы есть исполнение текста, если вы как вот чтец, да, себе этот текст писали, либо вы его из головы, значит, как бы говорите, ну, значит, вы все равно вы его как бы автор, так скажем, и музыкальных произведений, ну, тут других фонограмм уже получается, потому что они тоже записаны. То есть подкаст это совокупность фонограмм, как бы сведенных в одну фонограмму. Вот с интеллектуально-правовой точки зрения это так. Ну, есть еще там разные лицензионные подходы, мы можем как бы подкаст там приравнивать к вещанию, но мы пока об этом не говорим. Мы говорим вот пока с точки зрения вот музыкальных произведений и фонограмм. Я считаю, что подкаст это такая одна большая фонограмма, внутри которой совокупность есть еще разных фонограмм, как принадлежащих автору подкаста, ну, в первую очередь относится к его голосу и к текстам, которые он написал, так и сторонних, лицензируемых им. Первый вариант, да, он подзаключил лицензионный договор или открытую лицензию нашел на эти фонограммы. Либо используемых им без разрешения правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, но в порядке цитирования, а следовательно тоже законно на правовых основаниях, предусмотренных статьей 1274.
Давайте я систематизирую свои мысли. Значит, подкаст – это не музыкальный файл. На него не распространяется авторское право в чистом виде. Подкаст – это объект смежного права, потому что подкаст – это фонограмма, внутри которой тоже могут быть фонограммы. Получается вот такая своеобразная матрешка. Вопрос следующий. А как в таком случае можно использовать чужое произведение внутри моего подкаста, не нарушая прав правообладателя? И сюда же вопрос о лицензии Creative Commons – которая позволяет использовать музыку бесплатно. Есть ли какие-то нюансы использования этой лицензии?
Смотрите, слово «лицензия», оно, как бы, видите, однокоренное со словом «лицензионный договор». И так или иначе, используя те или иные объекты интеллектуальной собственности по лицензии, мы заключаем лицензионный договор с обладателем прав на эти объекты. Дальше идут развилочки. Каковы они? Ну, первый вариант – это то, что вы берете и действительно заключаете договор в простой письменной форме. Да? То есть, старый, добрый, бумажный договор с каким-либо обладателем прав. И это, ну, самое такое, ну, так скажем, бюрократичное, консервативное, но самое такое классическое. Это лицензионный договор. Ну, мы упрощаем, говорим, я получил лицензию на эти песни. Да, вы вот заключили лицензионный договор. Но лицензионный договор можно заключить не только в такой бумажной форме, а еще есть варианты. Какие? Ну, первый – это так называемое кликовое соглашение. Click agreement еще говорят. Что оно означает? Ну, например, вы покупаете некую, ну, то есть платите за некую компьютерную программу, в которой или там, ну, в какой-то сервис, это может быть веб-сервис, не обязательно дистрибутив у вас будет устанавливаться. И там сказано в этом веб-сервисе, что вы вправе использовать вот эти звуки из этого веб-сервиса там, в своем подкасте, например. Ну, такая библиотека звуков. Но как вы исключили лицензионный договор? Вот именно этим кликовым соглашением. Потому что когда вы платили, когда вы регистрировались, ну, по аналогии, как вы, не знаю, мобильное приложение, вот устанавливаете, согласны там с правилами, согласен. Это договор. Ну, просто в основном никто этих правил не читает, наверное, из современных пользователей. Но, тем не менее, это договор, и пользователь, когда этот договор заключает каста этот клик, да, он соглашается, то есть своими действиями соглашается и присоединяется, договор присоединения, вот, к этим условиям. Да, и в этих условиях, если сказано, что вправе использовать вот такие-то вот объекты по вот этой лицензии, ну и там указана лицензия, соответственно, вы таким способом заключаете лицензионный договор. Это вот второй способ заключить лицензионный договор. Третий способ, я уже о нем рассказывал, открытая лицензия. Это похоже, но там ничего не надо кликать. Вы просто увидели, что эта лицензия есть. Только важно ее зафиксировать. Потому что все-таки это интернет, на сегодня есть, завтра нет. Да, поэтому вот скриншотами, хотя бы скриншотами зафиксировать, что эта лицензия вот она была, вы законно взяли эти объекты, стали использовать. Вот вы таким образом тоже заключаете лицензионный договор. Просто ничего не подписываете, а вот действиями, да, присоединяясь к каким-то правилам. То есть это вот такой, ну, третий способ, да, заключения лицензионного договора. Что касается Creative Commons, то этот институт, он законом-то не предусмотрен. То есть Creative Commons там на Западе это некий фонд, который развивает вот эти лицензионные модели, придумывает разные новые лицензии, который является, ну, неким депозитарием, что ли, вот этих правил, который публикует новые виды лицензий. Зачем это делается? Чтобы, ну, ничего долго не объясняя, вы просто берете и говорите: я вот распространяю этот объект свой на условиях Creative Commons, там, и дальше вид этой лицензии или номер этой лицензии. То есть, это очень похоже, кстати, на Incoterms, да? То есть, отсылаете просто к какому-то заголовку, а дальше, кому интересно, уже пройдет туда, на вот этот вот сайт, к этому фонду обратиться и посмотрит, вот, какой вид лицензии вы в данном случае, на какой вид вы сослались. Да? На российское поле правовое это натягивается довольно тяжело, но вот когда приняли вот эту статью про открытые лицензии, стало проще, потому что такое Creative Commons? Это, собственно, и есть опубликование, да, неких лицензионных условий, но все равно, чтобы вы опубликовали бы лицензионный договор, например, с предложением неограниченного кругу лиц, если они хотят присоединиться к этому лицензионному договору и посредством присоединения как бы его заключить, да, стать его стороной, стать лицензиатом.
А вот еще один вид лицензии, который мне наиболее интересен. Это public domain. Почему именно эта лицензия мне интересна? Поясню. Она разрешает использовать любое произведение, книгу, музыку, стихи так, как я хочу. Например, я могу взять слово о полку Игореве и полностью его зачитать в подкасте. Лицензия public domain мне разрешает это сделать. Так ли это на самом деле? Правильно ли я рассуждаю?
Public domain означает, что правовая охрана объекта прекращена. Прекращена она может быть по разным основаниям, но, как правило, когда говорят, объект вышел в общественное достояние, это означает, что срок его правовой охраны истек. Что это, в свою очередь, значит? Дело в том, что интеллектуальная собственность, хоть и называется собственностью, имеет существенное отличие от материальной собственности, ну, даже материальной, наверное, некорректно говорить, от другой собственности, от традиционной собственности. Что это значит? Если, допустим, вы собственник там, дома, имущества, то у этого собственности нет срока. То есть вы его там, передадите своим детям, они их детям, а они их детям. Столетиями это будет длиться. Да? А вот если вы собственник, так в кавычки возьмем, потому что обычно говорят не собственник, а правообладатель, объекта интеллектуальной собственности, все несколько сложнее. Дело в том, что объект защищается ограниченный срок. Это... Даже не знаю, кто-то считает, что это справедливо, кто-то нет, но, конечно, если проводить аналогию с обычной собственностью, это, конечно, не совсем справедливо, но это все равно, что если бы дом, который вы построили, или там участок земельный, который вы приобрели, принадлежал бы вам там какой-то определенный срок, например, 50 лет или 70 лет, а потом бы выходило общественное достояние, становился общим. Ну, конечно, это такая грубая и довольно... такая эпатажная аналогия, но, тем не менее, она дает понять, что это значит. Да? Вот в случае с интеллектуальной собственностью, значит именно это. Допустим, объект авторских прав охраняется в течение 70 лет после смерти автора. да, а потом переходит общественное достояние. Ну, это сделано из разных побуждений. Я думаю, что 70-летний срок подразумевает, что его наследники смогут в полной мере пожать, так сказать, плоды его труда, да, если он действительно был такой сверхуспешный, этот автор. Да. И также этот 70-летний срок, очевидно, подразумевает, ну, сохранение этого автора, ну, в неком актуальном статусе, хотя, как показало развитие культуры, есть авторы, которые столетиями, ну, не знаю, Шекспир, там, я не знаю, Гомер, да, там авторы религиозных текстов, то есть самые издаваемые в мире книги, да, и вот они не выходят из моды, да, их популярность не прекращается, но, тем не менее, вот 70 лет есть 70 лет. А после этого становится общим. Что значит общим? Это значит, что любое лицо может использовать это, но при этом никто не может этим распоряжаться. То есть, использовать могут все, а вот запрещать друг другу использование, собирать за это вознаграждение уже никто не может. Это также сделано, то есть один из мотивов – это развитие культуры. Да, что 70 лет прошло, все, давайте теперь все будут пользоваться. Да, поэтому там, великие классические произведения европейской сонатной классики, включая там, Моцарта или Бетховена, они уже не охраняются авторским правом, и любой исполнитель может записать эти произведения. Ну и единственное, что будет тогда охраняться, это его право на исполнение, смежное право, да, великий исполнитель, скрипач, например, там, да, пианист, записал эти произведения и вот имеет на это право, то есть культура развивается. Вот.
Павел, чтобы уточнить, тогда получается, что любой текст, любая музыка до 1950 года, она сейчас свободно, я могу брать текст, музыку и свободно использовать в своем подкасте, верно?
Ну, вы назвали 50-й год, давайте тогда уточнять.
А я отсчитал 70 лет, как вы сказали.
Смерть автора, напоминаю вам. Смерть автора, потом 1 января года, следующего за годом смерти автора.
Ну да,
вот. И вот потом, через 70 лет, можем использовать, да, выйдет в общественное достояние. То есть, здесь вы должны отсчитывать не от первого релиза произведения, не от даты публикации, там, или первого опубликования, обнародования. Вы должны отсчитывать этот срок с момента смерти автора. То есть, вам придется, ну, расследование делать по поводу, ну, всех, понятно, авторов, да, этого дела. Да, это первое. Второе. Есть, ну, есть, еще имейте в виду, есть определенные, во всяком случае, в нашей стране определенные такие факторы, которые продлевают этот срок. В частности, срок правовой охраны авторских прав продлевается, например, для репрессированных лиц. Это связано с непростой историей нашей страны. То есть, это вот срок будет продленным, да, на период, на который он был репрессирован. Ну, в течение времени эта тема будет все менее и менее актуальной, но, тем не менее, вот статья 12.81 Гражданского кодекса подразумевает такую особенность. Что касается слова о полку Игореве, ну и вообще вот разных таких старых текстов, более свежих, чем слово, или более старых, то здесь еще примите во внимание фактор наличия переводчика. Например, сам текст может выйти в общественное достояние, но это может быть какой-нибудь его свежий перевод, переводчик может быть еще жив. Или с его смерти может еще не наступить 70 лет. То есть, вот это надо отсчитывать. Либо, если вы понимаете, что вам критически нужно это произведение, очистить права у переводчика, у вас нет возможности, то заказывайте свой перевод. Или сами переводите, если вы можете это сделать. Очищайте на него права и применяйте.
Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
Сейчас небольшое рекламное объявление. Вот уже две недели я пользуюсь смартфоном Tecno Common 15. Бренд для российского покупателя неизвестный, хотя в мире Tecno знают хорошо, особенно в Африке. Так вот, Tecno Common 15 оказался реально хорошим телефоном. Звезд с неба не хватает, но свою цену в 12 тысяч рублей отрабатывает честно. Если бы стоил в районе 9 тысяч рублей, то я бы точно советовал его брать. Экран 6,6 дюйма, 48-мегапиксельная камера, оперативная память 4 гигабайта. хорошие характеристики для бюджетного телефона в 2020 году. Ссылку на обзор телефона я размещу в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к интервью с Павлом Катковым. Давайте вернемся к цитированию. Мы уже об этом говорили в начале программы, но мне бы хотелось задать уточняющий вопрос о правилах цитирования. Когда и как можно использовать чужой материал без заключения договора с правообладателями?
Цитирование – это правовая категория, предусмотренная статьей 1274 Гражданского кодекса. Соответственно, мы идем в эту статью и смотрим, о чем там идет речь и что нам законодатель говорит на эту тему. Законодатель нам говорит сообщает нам два основных принципа цитирования. Это объем цитирования и цель цитирования. Объем цитирования, законодатель тут не очень красноречив, он просто говорит, объем цитирования должен быть оправдан целью цитирования. Но здравый смысл нам с вами подсказывает, да, что если у нас из там 100% материала 5% материала процитированных, то это ближе к цитированию. Если из 100% материала 50% материала процитированных, то это уже какое-то не цитирование, а просто использование другого материала. Да? Поэтому вот эта вот оправданность, вот этого объема оправдан целью, да, то есть это должна быть действительно цитата. Вот у вас есть страница, там есть 10 абзацев. Вот один из абзацев цитата. Это разумное цитирование, а не вся страница. Это первое. Второе, обязательно, в случае с текстами, обязательная ссылка на источник. Вот эта ссылка на источник, зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы это не выглядело как присвоение авторства. То есть, это несколько вне контекста цитирования идет, просто вы не имеете права присваивать авторство. И раз уж вы использовали по умолчанию своем и по большей части своем материале чужой материал, вам стоит указать автора, да, ссылка на автора. Это второе правило цитирования и в подкастах, и не в подкастах, это нужно делать. Ну и третье – это цели. Целей в той же статье 1274, достаточно, конечно, две популярные, так скажем, цели. Это учебные цели и информационные цели, да, потому что подкаст – это информационный канал, да, его цель – информирование, если это подкаст еще и там такой, скажем, образовательный, а он тут два варианта у подкаста, он или развлекательный, или образовательный, то вот к этим двум целям надо, не хочу сказать притягивать, но они должны соответствовать, это использование должно соответствовать цели. Я уже приводил пример, что если вы использовали какой-то отрывок, при рассказе об этой музыкальной эпохе, то это ближе к цитированию, чем если этот же отрывок, этого же объема вы использовали в джингле или в заставке. Потому что джингл и заставка все-таки коммерческая вещь. А рассказ о какой-то эпохе – это такая информационная, да, информационный материал. Поэтому правило для подкастов, и для неподкастов, вообще для чего-либо, они будут вот такими.
Понятно. А судебные иски против подкастеров были уже? Есть какие-то прецеденты? Вы что-нибудь слышали об этом?
Знаете, если эти иски и есть, то, видимо, пока этого не очень много. Потому что если бы они были в значительном объеме, наверное, мы бы все об этом знали. Да? Рынок подкастов, во-первых, маленький пока. Он растет. Да,
маленький в России. В России это надо подчеркнуть, что происходит в США, в США происходит бум подкастов. Да. И эта волна наверняка докатится и до нас.
Конечно,
надо просто
подождать
3-4 года.
Я с вами согласен. Действительно, эта волна до нас докатится. И вот дальше все равно вы знаете, правообладателей не будет бегать за каждым подкастером, понимаете? Потому что подкастер должен стать крупным для того, чтобы быть интересным правообладателю. Если вы заметите, то и, допустим, музыкальные правообладатели или там аудиовизуальные правообладатели тоже за каждым пиратом не бегают. Они берут какую-то крупную цель, например, Яндекс.Видео, и начинают, с ним споры. Или берут крупную цель, там, ВКонтакте, называют его пиратом, начинают его атаковать. То есть, Как бы в случае с подкастерами, я думаю, произойдет то же самое. Будут агрегаторы этих подкастеров, они уже есть, да, и Яндекс подкасты есть, и Google подкасты есть, и еще другие агрегаторы появятся. Я также прогнозирую, что они будут, эти агрегаторы начнут сегментироваться по видам. Ну, допустим, один будет там специализироваться на музыкальных подкастах, другой на текстовых и так далее. И вот, я думаю, вот этих агрегаторов будут лицензировать правообладатели. Мой прогноз такой, потому что вот этот закон кустовой, да, вот кустовой принцип, он, я думаю, будет работать и на этом растущем рынке.
Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, у вас теперь достаточно знаний, чтобы разбираться в нюансах авторского права для подкастеров. Я благодарю Павла Каткова из юридической компании «Катков и партнеры» за интересный рассказ. Павел, спасибо и до свидания.
Благодарю вас. Всего хорошего.
Друзья, подписывайтесь на подкаст и оставляйте свои отзывы. Прежде всего в Apple, это сыграет положительную роль в рейтинге подкаста. Также мы выходим на таких площадках, как Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify, Amazon Music. Я благодарю музыкального консультанта Катерину Пайменову за разрешение использовать композицию «Плюшевый пес» в сегодняшнем выпуске про авторские права. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.
Как нелегко, когда любовь далеко, и вообще дело к осени. За окошком плюшевый пес сидит, решает вопрос, почему его бросили. Дождь пойдет, обязательно будет внимательней впредь эта девочка. Ты вини не меня, я не она на первый взгляд. Где ты, там и я, но у тебя нет шансов. Ты вини не меня, я не она на первый взгляд. Где ты, там и я, но у тебя нет шансов.